Книга Даниила, номер 104. Раскрытие пророческого правила, понимание следственного и исполнительного суда в последние дни.
Мы устанавливаем пророческое правило, указанное Львом из колена Иудина, в его деле раскрытия последних 6 стихов 11 главы книги Даниила во время конца, в 1989 году, когда Советский Союз был сметен тайным союзом между Рональдом Рейганом и Папой Римским. Мы показали, что 3 случая применения образа Рима и падения Вавилона идентифицируют женщину и зверя, на котором она сидит и над которым царствует, в 17 главе Откровения.
Образы женщины и зверя в 17 и 18 главах указывают на постепенный суд, который Бог совершает над современным Вавилоном, начинающийся с вскоре грядущего воскресного закона и продолжающийся до того времени, когда восстанет Михаил и закончится испытательный срок для человечества. Этот период времени отмечает первую часть исполнительного суда Божьего, который совершается с примесью его милости. Затем, во время 7 последних язв, в его судах уже не будет примеси милости. Эти 2 этапа также усматриваются в следственном суде, который начался 22 октября 1844 года. Следственный суд начался с исследования и суда над умершими, а 11 сентября 2001 года начался следственный суд над живыми.
Суд над живыми также разделен на 2 периода, первый из которых начинается 11 сентября 2001 года с исследованием и судом над кандидатами в число 144 тысяч, ибо суд начинается с Дома Божия. Исследовательный суд над мертвыми осуществлялся лишь над теми, чьи имена когда-либо в их жизни были вписаны в книгу жизни. Имена умерших, записанные и внесенные в книгу жизни, затем сверялись с книгой грехов. Если у них имелись неисповеданные грехи, их имена удалялись из книги жизни. Исследовательный суд над живыми определяется как начинающийся с Дома Божия, тогда как при исследовательном суде над мертвыми никакого такого уточнения не требовалось.
В вопросе следственного суда над живыми Слово Божье ясно указывает, что этот суд во время запечатления 144 тысяч начался в Иерусалиме, то есть в Божьей Церкви. Библия дает второе прямое свидетельство этому факту.
«Ибо настало время, когда суд должен начаться с Дома Божьего, и если он начнется прежде с нас, то каков будет конец тем, которые не повинуются Евангелию Божьему?» 1 Петра 4:17.
Суд над живыми начинается с Иерусалима, Дома Божьего, и есть определенное время, когда этот суд начинается. Суд над живыми начинается в Иерусалиме, когда чернильница писца проходит через Иерусалим и ставит знак на мужчинах и женщинах, которые вздыхают и плачут о мерзостях, творимых в церкви, а также в стране.
Класс, не повинующийся Евангелию, определяется в 7 главе Откровения в противовес 144 тысячам, где Иоанн называет их великим множеством. Великое множество представляет класс живых душ, которых судят в период суда над живыми и которые не полностью повиновались Божьему закону, ибо поклонялись в папский день солнца. Когда в Соединенных Штатах вскоре будет введен воскресный закон, те, кто запечатлены ангелом с прибором писца в 9 главе Иезекииля, что есть также запечатление из 7 главы Откровения, будут подняты как знамя. Тогда те, кто сейчас не повинуется Евангелию, будут призваны к ответу в отношении субботы 7-го дня.
Но христиане прежних поколений соблюдали воскресный день, полагая, что тем самым они исполняют библейскую субботу. И сейчас есть истинные христиане в каждой церкви, не исключая и римско-католическую конфессию, которая искренне верит, что воскресение — это установленная Богом суббота. Бог принимает искренность их намерений и их честность перед Ним. Но когда соблюдение воскресения будет предписано законом и мир будет просвещен относительно обязанности соблюдать истинную субботу, тогда всякий, кто нарушит повеление Божье, чтобы повиноваться предписанию, не имеющему более высокого авторитета, чем авторитет Рима, тем самым возвеличит папство выше Бога. Он воздает почтение Риму и власти, которая навязывает учреждения, установленные Римом. Он поклоняется зверю и его образу. Когда же люди отвергают установление, которое Бог объявил знамением своей власти, и вместо него почитают то, что Рим избрал как знак своего господства, они тем самым принимают знак верности Риму, начертание зверя. И лишь когда вопрос будет столь ясно поставлен перед людьми, и их приведут к выбору между заповедями Божьими и заповедями человеческими, тогда те, кто продолжит упорствовать в нарушении, получат начертание зверя. Великая борьба, 449.
Знамя запечатленных призывает тех, кто не повинуется Евангелию, к послушанию.
«И будет в тот день, восстанет корень Иессея, который станет знаменем для народов. К нему взыщут язычники, и покой его будет славен. И будет в тот день, Господь снова во второй раз прострет руку свою, чтобы возвратить себе остаток народа своего, который останется из Ассирии, и из Египта, и из Пафроса, и из Куша, и из Елама, и из Синнара, и из Хамата, и с островов моря. И воздвигнет он знамя для народов, и соберет изгнанников Израиля, и рассеянных Иуды соберет от четырех концов земли». Исайя 11:10-12.
Те, кто в настоящее время не повинуются Евангелию, подвергаются суду при жизни, но их суд должен последовать после следственного суда над живыми 144 тысячами, ибо они могут быть предупреждены лишь увидев мужчин и женщин с печатью Бога во время кризиса вскоре грядущего воскресного закона.
Дело Святого Духа состоит в том, чтобы обличить мир о грехе, о правде и о суде. Мир может быть предостережен только тогда, когда увидит тех, кто верит истине, освященными через истину, действующими на основании высоких и святых принципов, ясно и возвышенно показывающими линию разграничения между теми, кто соблюдает заповеди Божии, и теми, кто попирает их ногами. Освящение Духом обозначает различие между теми, кто имеет печать Божию, и теми, кто соблюдает ложный день покоя. Когда придет испытание, тогда будет ясно показано, что такое начертание зверя. Это соблюдение воскресения. Те, кто, услышав истину, продолжают считать этот день святым, носят начертание человека греха, который вознамерился изменить времена и закон. Bible Training School, December 8 to 19:3.
Исполнительный суд, в котором совершается служение третьего Илии, начинается с введения скоро грядущего воскресного закона. Он разделен на два периода. В первый период Божьи суды смешаны с милостью для тех, кто ныне не повинуется Евангелию, а затем следует семь последних язв, изливаемых без милости.
Время испытания не продлится уже долго. Теперь Бог снимает свою удерживающую руку с земли. Долго Он обращался к мужчинам и женщинам посредством Своего Святого Духа, но они не вняли призыву. Теперь Он говорит Своему народу и миру Своими судами. Время этих судов — время милости для тех, кто еще не имел возможности узнать, что есть истина. С нежностью Господь будет взирать на них. Его милосердное сердце тронуто, Его рука все еще простерта, чтобы спасать. Многие, которые в эти последние дни впервые услышат истину, будут приняты в безопасную овчарню. Review and Herald, 22 ноября 1906 град.
Те, кто не покоряются Евангелию, это другие овцы, которых Иисус обещал позвать, и они услышат Его голос, когда Он позовет.
Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. Иоанна 10:16.
Голос, который они слышат, — это второй голос 18 главы Откровения, который громко взывает при скором введении закона о воскресном дне, когда наказание великой блудницы будет удвоено, ибо она наполнила свою испытательную чашу греха.
Пророк говорит: «И увидел я иного ангела, сходящего с неба, который имел великую власть, и земля осветилась от славы его. И воскликнул он сильно, крепким голосом, говоря: «Пал! Пал Вавилон, великая блудница, и сделался жилищем бесов». Откровение 18:1-2. Это та же весть, которая была дана вторым ангелам. Вавилон пал, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы. Откровение 14:8. Что это за вино? Его ложные учения. Он дал миру ложную субботу вместо субботы четвертой заповеди и повторил ложь, которую сатана впервые сказал Еве в Едеме, естественное бессмертие души. Многие родственные заблуждения он распространил повсюду, уча учением заповедям человеческим. Матфея 15:9. Когда Иисус начал свое общественное служение, он очистил храм от его святотатственного осквернения. Среди последних деяний его служения было вторичное очищение храма. Так и в последнем деле предостережения миру к церквам обращены два особых призыва. Весть второго ангела гласит: «Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». Откровение 14:8. И в громком кличе вести третьего ангела слышен голос с неба, говорящий: «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее. Ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее». Откровение 18:4-5. Selected Messages, Book 2, 118.
При скором введении воскресного закона в Соединенных Штатах начинается поэтапная исполнительная фаза суда над современным Вавилоном и начинается последний период суда над живыми, поскольку эти два суда накладываются друг на друга. Третий вестник, который готовит путь для служения Вестника Завета, представляет служение во время суда над живыми, начавшегося 11 сентября 2001 года и завершающегося тогда, когда последние из тех, кто ныне не повинуется Евангелию, услышат второй голос 18 главы Откровения и выйдут из Вавилона. Это служение указывает на очищение и вычищение храма 144 тысяч в начале служения Вестника, который готовит путь, а затем на вычищение и очищение храма великого множества в конце служения Вестника, который готовит путь для Вестника Завета.
При скором введении закона о воскресном дне, проявление силы Божией, которое произошло в день Пятидесятницы, повторится.
Ни один из нас никогда не получит печати Божьей, пока в нашем характере останется хотя бы одно пятно или скверна. Нам надлежит исправить недостатки нашего характера, очистить храм души от всякой скверны. Тогда поздний дождь изольется на нас, как ранний дождь излился на учеников в день Пятидесятницы. Что вы делаете, братья, в великом деле приготовления? Соединяющиеся с миром получают мирской отпечаток и готовятся к начертанию зверя. Те, кто не доверяют себе, кто смиряются перед Богом и очищают свои души, повинуясь истине, получают небесный отпечаток и готовятся к печати Божией на челах. Когда выйдет указ и печать будет наложена, их характер останется чистым и непорочным навеки. Свидетельство, том 5, 214-216.
Именно здесь можно споткнуться о кажущееся несоответствие в пророческом слове, хотя в этом нет необходимости. В день Пятидесятницы во времена учеников весть, получившая силу, не была донесена до язычников, которые не повинуются Евангелию при скоро грядущем воскресном законе. Весть, получившая силу в Пятидесятницу, была донесена до древнего Израиля, который еще 3,5 года находился в своем последнем испытательном сроке.
70 недель определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покончить с преступлением, положить конец грехам, совершить примирение за беззаконие, ввести праведность вечную, запечатать видение и пророчество и помазать святого святых. Даниил 9:24.
Весть, обретшая силу в Пятидесятницу, не была донесена до тех, кто не повиновался Евангелию, до тех пор, пока Стефана не побили камнями в 34 году. Сестра Уайт часто отмечает этот факт.
«Тогда сказал ангел, он утвердит завет для многих на 1 седмицу, 7 лет. В течение 7 лет после того, как Спаситель вступил в свое служение, Евангелие должно было проповедоваться особенно иудеям, 3,5 года самим Христом, а затем апостолами. В половине седмицы он прекратит жертву и приношение». Даниил 9:27. Весной 31 граду Мартакнаира Христос, истинная жертва, был принесен на Голгофе. Тогда завеса храма разодралась надвое, показав, что святость и значение жертвенной службы утратили силу. Настало время земной жертве и приношению прекратиться. 1 седьмина, 7 лет, завершилась в 34 градов нашего эра. Затем, побив камнями Стефана, иудеи окончательно запечатлели свое отвержение Евангелия. Ученики, рассеянные гонением, ходили повсюду, проповедуя слово. Деян 8:4. И вскоре после этого Савл гонитель обратился и стал Павлом, апостолом язычников. Желание веков 233.
Весть, получившая силу в день Пятидесятницы, через 50 дней после воскресения Христа, соответствует воскресному закону, в рамках которого Евангелие призывает другое стадо Христа выйти из Вавилона. Однако лишь через 3,5 года после креста иудеи запечатали свое отвержение Евангелия, и тогда весть пошла к язычникам, то есть к тем, кто тогда еще не повиновался Евангелию. Кажущееся противоречие усиливается утверждением, что в 34 году Нес-РФ иудеи запечатали свое отвержение Евангелия, ибо сестра Уайт говорит иначе.
Поскольку вся обрядовая система была символом Христа, она не имела ценности отдельно от него. Когда иудеи запечатали свое отвержение Христа, предав его смерти, они отвергли все, что придавало храму и его служению смысл. Его святость покинула его, он был обречен на разрушение. С того дня жертвоприношения и связанное с ними служение утратили смысл. Подобно жертве Каина, они не выражали веры в Спасителя. Предав Христа смерти, иудеи фактически разрушили свой храм. Когда Христа распяли, внутренняя завеса храма разодралась надвое сверху донизу, означая, что была принесена великая окончательная жертва и что система жертвоприношений была навсегда прекращена. Желание веков 165.
Запечатали ли иудеи свое отвержение Евангелия при побиении Стефана камнями или при распятии Христа? Это кажущееся противоречие связано с кажущимся противоречием отождествления проявления силы Божьей в день Пятидесятницы со скоро грядущим законом о воскресном дне.
Мы намерены разобраться с кажущимся противоречием в следующей статье, но хочу напомнить, что цель данного рассмотрения основана на отмеченном пророками факте – Божий лаодикийский народ в последние дни не понимает суда. Мы уделили время обзору различных периодов и целей суда, чтобы ясно понять, каким образом следственный и исполнительный суд сходятся при скоро грядущем воскресном законе. Чтобы увидеть откровения, связанные с кажущимися противоречиями, которые мы только что обозначили, необходимо было рассмотреть эти элементы.
Мы продолжим это исследование в следующей статье.
Римские католики признают, что изменение субботы было произведено их церковью и приводят самое это изменение как доказательство верховной власти церкви. Они утверждают, что, соблюдая первый день недели как субботу, протестанты признают ее власть законодательствовать в божественных делах. Римско-католическая церковь не отказалась от своей претензии на непогрешимость, и когда мир и протестантские церкви принимают созданную ею ложную субботу, отвергая при этом субботу и Иеговы, они фактически признают эту претензию. Они могут ссылаться на авторитет, стоящий за этим изменением, но несостоятельность их рассуждений легко распознать. Папист достаточно проницателен, чтобы видеть, что протестанты обманывают самих себя, по собственной воле закрывая глаза на факты дела. По мере того, как установление воскресного дня получает одобрение, он радуется, будучи уверенным, что оно в конечном счете приведет весь протестантский мир под знамя Рима. Изменение субботы – это знак или печать власти Римской церкви. Те, кто, понимая требования четвертой заповеди, выбирают соблюдать ложную субботу вместо истинной, тем самым воздают почтение той власти, которая одна лишь повелевает соблюдать ее. Знак зверя — это папская суббота, которую мир принял вместо дня, назначенного Богом. Но время принятия начертания зверя, как указано в пророчестве, еще не наступило. Время испытания еще не наступило. В каждой церкви есть истинные христиане, не исключая и римско-католической церкви. Никто не будет осужден, пока не получит свет и не осознает обязательность четвертой заповеди. Но когда выйдет указ, предписывающий соблюдение ложной субботы, и когда громкий клич третьего ангела предостережет людей от поклонения зверю и его образу, граница между ложным и истинным четко обозначится. Тогда те, кто по-прежнему будут пребывать в беззаконии, получат начертание зверя на челе или на руке.
Быстрыми шагами мы приближаемся к этому периоду, когда протестантские церкви соединятся со светской властью, чтобы поддерживать ложную религию, за противление которой их предки терпели лютейшие гонения. Тогда папская суббота будет навязана объединенной властью церкви и государства. Произойдет национальное вероотступление, которое завершится лишь национальной гибелью. Bible Training School, Тругани февраля 1913 град.